11 часов Гленарван и его спутники прибыли в центр рудных разработок. Здесь вырос настоящий город с заводами, банками, церквами, казармами, коттеджами и редакциями газет. Не было нехватки и в гостиницах, фермах, виллах. Имелся даже театр, где места стоили по 10 шиллингов, и он всегда был переполнен. В театре шла пьеса «Франциск Обадиа» или «Счастливый рудокоп». Развязка пьесы такова. Герой, уже потерявший надежду найти золото, при последнем ударе заступа наталкивается на небывалые величины самородок. Гленарван, желая осмотреть обширные золотые прииски горы Александра, отправил фургон вперед под присмотром Айртона и Мюллереди, обещая нагнать его несколькими часами позднее. План этот привел в восторг Паганеля, и он по своему обыкновению взялся быть переводчиком и проводником своих спутников. По его совету первым делом направились к банку. Вымощенные широкие улицы тщательно поливались. Внимание привлекали гигантские рекламы различных золотопромышленных компаний. Одиночку золотоискателя сменил союз власти и капиталов. Слышался шум машин, промывавших песок и измельчавших драгоценный кварц. За городскими постройками простирались золотые россыпи, иными словами, обширные земельные пустыни, где велись разработки. Здесь трудились рудокопы, нанятые и хорошо оплачиваемые золотопромышленными компаниями. Немыслимо было охватить глазом все видневшиеся вокруг ямы. Железо заступов вспыхивало на солнце точно молнии. Среди рудокопов были люди самых различных национальностей. Они работали один подле другого на положении наемных людей. «Не следует, однако, думать, — сказал Паганель, — что на австралийской земле перевелись азартные искатели золота. Конечно, большинство нанимается на работу к разным компаниям, им ничего и не остается делать, ибо государство продало или сдало в аренду все золотоносные земли компаниям. Но тому, у которого ничего нет, и который не может ни купить, ни арендовать золотоносную землю, остается еще один шанс разбогатеть». «Какой?» — спросила леди Эллен. «Удача при джемпинге», — ответил Паганель. «Даже мы, не имеющие никакого права на эти золотоносные россыпи, могли бы разбогатеть, если счастье улыбнется нам». «Но каким образом?» — поинтересовался майор. «Благодаря джемпингу, о котором я имел уже честь вам говорить».
«А что такое джемпинг?» «Пинг?» — спросил майор.
«Это соглашение, вошедшее в силу среди рудокопов. Оно, правда, порой вызывает беспорядки и даже насилие, но власти бессильны отменить его».
«Рассказывайте, Паганель, — сказал Макнапс, — не толките воду в ступе».
«Хорошо, майор. Здесь существует правило, по которому любой находящийся в центре золотых приисков участок, где в течение суток не производилась работа, за исключением больших праздников, становится общественным достоянием. Первый, кто захватил такой участок, вправе разрабатывать его и разбогатеть, если счастье улыбнется ему. Итак, Роберт, постарайся найти одну из таких брошенных ям, и она станет твоей». «Господин Паганель, пожалуйста, не наводите моего брата на подобные мысли», — сказала Мэри Грант. «Я шучу, дорогая мисс, и Роберт отлично это понимает. Он рудокоп никогда. Отрадно вскопать землю, переворачивать ее, обрабатывать, засевать, а затем пожать плоды своих трудов, но рыть ее, подобно слепым кротам, чтобы извлечь несколько крупинок золота, это жалкое ремесло. И тот, кто занимается этим, достоин сострадания». «Да, сострадания!»
Побывав в центральном пункте приисков и пройдя по участкам, почва которых состояла главным образом из кварца, глинистого сланца и песка, и образовалась в процессе выветривания скал, путешественники подошли к банку. Это было обширное здание, на фронтоне которого развивался английский флаг. Гленарван обратился к главному инспектору банка, и тот любезно согласился показать ему и его спутникам свое учреждение. В банке компании хранят золото, вырванное из недр земли. Прошла та пора, когда рудокопа эксплуатировал колонист-торговец. Последний уплачивал ему на золотых россыпях 53 шиллинга за унцию и продавал унцию в Мельбурне за 65. Правда, торговец рисковал, переправляя золото, ибо по дорогам рыскали шайки грабителей, и груз не всегда доходил до места назначения. Инспектор показал посетителям любопытные образчики золотоносных пород и сообщил им ряд интересных подробностей о различных способах добычи золота.
«Обычно золото встречается в двух видах — золото рассыпное и коренное. Его находят в руде, либо смешанным с наносной почвой, либо заключенным в кварцевую породу. Поэтому при добыче золота сообразуются со свойствами почвы и производят раскопки либо поверхностные, либо глубокие. Золото рассыпное обычно находится на дне потоков, в долинах, оврагах и лежит, соответственно, своему объему. Сначала зерна, потом пластинки, потом листочки. Коренное золото, находящееся в выветренной породе, добывают путем промывки. Оно образует то, что рудокопы именуют «кармашки». И бывает, что такой кармашек содержит целое состояние. В горе Александра золото большей частью встречается в глинистых пластах и в расщелинах сланцевых скал. Здесь попадаются целые гнезда самородков.